Здравствуйте, праведники и праведницы, хасиды и хасидки. У нас глава Корах, глава очень важная. Мы помним Кораха, что он был очень богат, он даже получил медаль своего имени. Он был богат и умен, но вся его мудрость и богатство не помогли ему, и он и все его люди сгинули. По большому счету, я уже знаю, что вы сейчас скажете, что глава предупреждает нас о пробуждении желания, получить эгоистическое желание.
Ну, ты можешь уже комментировать все.
Но умельцы говорят, Корах вышел на спор, и мудрецы говорят, какой спор должен быть, спор ради небес, как спор между Бет Шамай и Бет Элель, а если спор не ради небес, то и такой спор не может существовать. Как можно разделить между ради небес и не ради небес?
Есть две силы в реальности. Желание получать, эгоистическое, здоровое, которое в нас живет и подталкивает нас к разным достижениям, власть, почести, знания, развитие. И с его помощью мы все время развивались. И раскрывается желание отдавать. Высшая сила, Творец. И когда оно начинает раскрываться, желание получать чувствует себя неудобно, испытывая дискомфорт. Человек, находясь между двумя силами, допустим, во мне действуют эти две силы, я начинаю ощущать что-то нехорошее, я не могу выдержать этот спор. Либо относиться к этому миру, либо к духовному миру, но посередине, между двумя мирами, подвешенным в воздухе, я не способен находиться, и этот спор так действует.
Значит, эгоизм начинает восставать, как продолжение высшего желания. И Моше — это точка Моше в нас, которая влечет нас вверх, на гору Синай, влечет нас вверх.
Вопрос следующий. Если я беру две эти силы, которые пробуждаются во мне, и я с их помощью в правильном сочетании между ними поднимаюсь наверх, между двумя линиями строю среднюю линию, мой эгоизм, с одной стороны, это очень хорошо, пусть будет, но я выстраиваю его с помощью правой линии, чтобы она помогла мне достичь духовного, отдачи, совершенства, всего хорошего. Тогда этот спор ради небес, наверх, я стараюсь попасть. Не спор не ради небес, если я стараюсь взять эту правую силу, но с помощью духовной силы я хочу действовать на пользу своему эгоизму, и тогда я опускаюсь. Это спор Кораха.
То есть Корах
и Моше — это Бет Шамай и Бет Элель.
Корах богат, как Корах. Он символизирует материальное, которое влечет нас вниз.
То есть использовать желание к духовному, также и в материальном. А Бет Шамай и Бет Элель, они хотели ради небес, ради Творца, то есть подняться к Бине, и мы видим, что оба они великие, и оба святые, потому что они использовали и левую линию, и правую линию для того, чтобы подняться.
Моше — это сила правой линии.
Моше — это отдача, это вера.
А Корах — это...
Корах — это левая линия.
То, что сказал Корах, он сказал, я хочу быть с правой стороны.
Да, он хотел быть над Моше. Мы видим это во всей этой истории. И не только сейчас, а прежде, что он говорит... Ты святой.
Так вот, они же говорят, что
все святые
разделились по лагерям и говорят, я левый, я правый. Лично не понимаю здесь ничего. Но он говорит, Корах и его люди говорят, все его люди святы, Творец пребывает среди них, и почему ты или кто-то другой, Мирьям или братья, и Амрам, почему вы восстаете против святой братьи? Разве это хорошо? Разве хорошо быть оппозицией к Моше?
Прежде всего, может быть, да. Но с какой силой, чтобы была эта оппозиция? Если мы говорим ради небес, пусть они будут против него, но какая цель его? Его цель — управлять всем ради эгоистического желания в человеке. То есть у нас такие силы. В каждом из нас человек должен лишь немножко рассмотреть все силы, которые есть в нем, он увидит, что это за желание получать его эгоистическое, которое все время его обманывает, даже за всякими хорошими вещами, все равно это все ради себя, и что это за сила Моше в нем. И тогда человек между двумя этими силами, он, когда он проверяет себя, он видит, что желание такое, как Корах, с ним нечего делать, его нужно уничтожить.
Так я хочу понять, есть спор или небес, который, как, например, между Бетель или Бет-Шамай? Они спорили обо всем. Они даже спорили о том, как ставить свечки на Хануки. Одни говорили 8, другие говорят 9. Они спорили просто до драки. Это спор или небес? Для Творца вверх. А здесь спор Короха. Что он хочет по сути дела?
Он хочет всех духовных достижений, которые может достичь человек, чтобы они были ради материального.
Ради него самого?
Да.
Его пользы?
Скажем, я тебе продам духовное, а ты заплати мне деньги. Вода святая, там, всякие благословения.
А то, что сегодня происходит, я прошу прощения. Я знаю много каббалистов, не хочу сейчас называть их поименно. Они продают свечки, ленточки, благословения раздают.
Если есть в этом намерение помочь человеку психологически, скажем, как плацебо,
лекарство пустышки,
да, это укрепляет его, потому что он верит в это хорошо. Мы помогаем человеку укрепиться, даем ему силы, и пока он немного выходит из своего этого низкого состояния, то можно обучить его, как дальше продвигаться по правильному пути. Но если это ради человека, который хочет лишь обогатиться, и есть такие, кто гадают на картах и на книгах и прочего,
нет недостатка в этом отношении,
то они хотят использовать как бы духовное, нету в них духовное, но как бы использовать все эти названия, Зор, Каббала и прочее, ради себя.
И говорил Бог: отделитесь от этого общества, и уничтожу их вмиг. Но Бог со своей стороны, все это, то, что называется, довел его до белого коленя, он хочет уничтожить весь народ. Из-за этого спора Короха.
Потому что весь народ, все желания человека, если они соединяются с Корохом, с намерением ради получения, что все, что я буду делать, я хочу, чтобы это было для себя. Я готов идти к духовным достижениям, но все, чтобы мне было хорошо в моем желании земном в этой жизни, то все эти желания, они непригодны. Нужно прекратить использовать их в таком виде. Мы никогда не говорим о самом желании, а только о намерении. Творец сотворил материю, творение. Материя — это желание, желание наполниться, желание насладиться. И это неплохо и нехорошо. Это материал, так как ты не можешь сказать ничего о стуле, об осле, о столе, о человеке, но как этот материал работает сейчас? Ради себя или на благо ближнего? Когда мы говорим здесь о разных этих персонажах, о всех персонажах Торы, мы говорим только о свойствах человека, о его намерениях использовать ради себя или использовать на благо ближнего. Одно из двух. И нет другого. Вся Тора не говорит ни о чем другом. И вообще вся наша реальность тоже делится только на две части.
Но сейчас Бог, как мне кажется, например, поспешно очень обижается и говорит: я сейчас уничтожу весь народ.
То есть все те желания, которые находятся под намерением ради получения, я должен вывести их из получения, то есть уничтожить эти намерения ради получения. Невозможно использовать эти желания их до этого.
Почему Моше протестует, если Творец хочет уничтожить, а Моше говорит, то один человек согрешил, теперь уничтожить всех людей?
Потому что, может быть, мы сможем взять только вот этого предводителя и уничтожить его, только это основное намерение ради получения. А все остальные желания, так человек думает, а все остальные желания я смогу использовать их, они, может быть, не настолько плохие.
То есть Моше и Арон говорят, давайте, может быть, сделаем точечно ликвидацию Короха.
В человеке пока еще и Моше, и Арон, и Корох не совсем понятно, ведь человек сомневается относительно них. Тора говорит об одном человеке, мы как будто бы раскрываем его. Это Моше, это Корох, внутри человека. Это Арон, это Леви, это народ Израиля, это кнаанейцы, амурейцы. Все это внутри человека. И человек должен выяснить это. Это не то, что Моше, это святой. Ничего не понятно.
Но вот.
И так он выясняет свои свойства.
С внешней стороны, кажется, если есть какой-то... Моше нельзя с ним спорить. Это простой смысл твоего явления. У меня есть Моше, я не уверен в том, что точно. Надеюсь, что у меня есть. Я уже начинаю спорить с ним, я не уверен в том, что у меня есть, но я уже начинаю с ним спорить. Почему я должен его слушать?
Верно. Это вопросы очень легитимные, и без сомнений человек не растет. Мы видим на протяжении всей этой главы, и вся Тора говорит только о сомнениях. Человек растет от этого, пусть не боится сомнений. Он должен их разрешить. Он должен узнать, как сформировать себя. Представь себе, от малой ступени до Творца мы должны выстроить из себя, что значит из себя. То есть я выясняю, вижу, что не способен, прошу силу свыше, чтобы исправила меня, я должен знать, что именно она исправляет. Только силы мне не хватает, но все эти понятия я знаю.
Все выяснения и сомнения, это для того, чтобы понять, где я застрял?
Верно. Проблема в свободе выбора очень большая. И выяснить духовный путь мы можем, потому что весь мир находится перед нами. В тот момент, когда ты начинаешь понимать, что ты находишься в споре, ты начинаешь раскрывать, что весь мир на самом деле, поэтому он так и устроен, он перед тобой так расстилается, что именно с его помощью ты можешь разрешить свой внутренний спор. И это чудесно, потому что Творец сотворил единую душу, разбил ее на тысячи душ и дал нам сейчас возможность с помощью связи между моей душой и другими душами выяснить, что я хочу, на их благо или на ради себя, могу ли я подняться над собой. Это не то, что мне нужно действительно что-то делать на их благо, но в тот момент, когда я поднимаюсь над собой, когда я проверяю относительно них, поднялся я или нет над собой, там я встречаю высшую силу, там я встречаю духовную жизнь. И поэтому я вдруг начинаю чувствовать, что эти сомнения, они всегда так либо вниз, ради собственного эгоизма, либо на благо.
Всегда лучше сомнение, которое влечет вверх.
Без сомнений человек мертв.
И раскрыла земля уста свои и проглотила их. В конечном счете, земля раскрывает свои уста и поглощает их. Короха и его людей — это очень впечатляющий момент голливудский. Что есть особенного? Что у земли есть своя собственная сила?
Это тот же эгоизм и поглотил их.
Земля — это эгоизм?
Да, желание получать.
Почему? Мы так решили. Почему земля — это желание получить?
Земля — это желание получать. Так мы... учим, есть небо, есть земля, земля от слова желание, арц, рацион, и то желание, которое называется арц, земля, есть разные ступени. Адама от слова домеем, неживой уровень, не может развиваться. В желании получать есть пять слоев.
Желание получить короха было настолько велико, что оно просто поглотило их внутрь, как черная дыра.
Как действительно раскрывается относительно него. На чем играет Творец здесь? Высший свет. Что он делает? Он немножко раскрывает себя, и тогда то желание получать... оно умирает. Ну, то есть видит, что не может существовать. Это называется, что поглощается землей.
Еще один вопрос по поводу Короха. Говорят мудрецы, что Короха — слово «лысый». Человек без волос. Без волос. И волосы, мы говорим, в Талмуде Сефирот написано, что волосы — это келим для привлечения света.
Хохма.
Так написано, я сам ничего не понимаю в этом. Просто цитирую.
Хорошо, вначале... так помнят что-то, потом тут и там начинают связывать всякие вещи, и так учатся.
Так, что мы говорим, что у Кораха нет сирот, поэтому нет волос, поэтому у него нет келим для приучения хохма? Это меня очень беспокоит, потому что люди говорят, что я тоже лыс, у меня под кипой нет волос.
Проблема в следующем. Волосы, саарот, от слова суэр, бушующий. Суэр, значит, хочет.
Буква шин и айн?
Да, саарот, волос. Суэр, бушует. Так написано в учении о десяти сферот, о которых мы говорим. Сара, буря, это называется, что он пробуждается в большом желании к свету, к исправлениям. И видит, что он не способен, поскольку... Саарот символизирует состояние катнут, малое состояние, невозможность достичь чего-то, и поэтому он бушует. Исходя из этого, приходит к исправлениям и к достигать цветов. Тот, у кого нет волос, не может достичь цветов. Можно вспомнить Якова, был гладкий человек, как написано.
Да, а Исаак, наоборот, был волосатый.
Нет, не хватает Якову достичь чего-то, поэтому он не исправлен. Он действительно главный из праотцов, но при условии, если он достигнет того, что станет Израилем, должен еще воевать с Исавом.
Вы говорите, что с одной стороны это метафора, а с другой стороны то, что я лысый под кипой, это никак не указывает на мою духовную способность.
Нет, нет.
«И возроптало все общество Израиля на Моше и Аарона». После того, как земля разверглась...
Ты видишь, снова происходит сразу что-то другое.
Сразу же народ начинает жаловаться, почему ты так уничтожаешь Кораха, начинают предъявлять претензии.
И тогда?
И за это им дают эпидемию. И умирают еще сотни людей. Так это то, что Творец с самого начала хотел сделать. Он сказал Моше, дай мне, я сейчас это все прикончу.
Эти желания, их необходимо очистить от желания ради получения этого эгоистического желания, которое есть от Кораха. Это то, что символизирует нам эпидемия. И они остаются, когда их очищают. Это называется, что Моше поднимает воскурение. И тогда эпидемия заканчивается.
Есть еще один вопрос. Опять мудрецы по поводу Кораха много говорят и рассказывают, что Корах спорил с Моше по поводу нескольких главных заповедей. Он говорил, что ты сам выдумал эти заповеди, они не Творца, ты их сам придумал.
Не способен человек представить в своем эгоизме, что эти вещи находятся в духовном. Настолько велика разница между тем, что я использую свои силы ради себя, и мне непонятно...
Не в состоянии понять, тот, кто погружен в себя...
Другое восприятие реальности. Если я все получаю, и вот в этом впитывании я ощущаю то, что происходит вокруг меня, тогда я не вижу больше, чем этот мир. Когда я начинаю ощущать реальность в том, что я выхожу из себя наружу, то я начинаю видеть и ощущать, кроме этой реальности, еще дополнительную реальность, духовный мир.
Они говорят, приводят несколько примеров, вопросов, которые он задал Моше. Например, он возник такой вопрос. Если в доме много книг Торы, нужна ли мезуза? И Моше ответил, что да, а Корах заупрямился и сказал, у него есть вся Тора со всеми комментариями, и ничто не освобождает от двух отрывков, которые написаны в мезузе. И он сказал, ты это сам придумал. Это говорит о том, что мезуза относительно дома полного книг по Торе, это внешнее как напротив внутреннего.
Да.
Это и есть разница между внешним и внутренним, между Моше и Корахом. В этом споре есть много энергии.
Ты раскрываешь два конца, которые противоречат друг другу, и ты должен создать что-то между ними, чтобы связать их вместе, не отменяя их. Оба. Как это возможно в нашем мире? В нашем мире это невозможно. Как Малхут, желание получать, может быть, вместе с Биной, которое желание отдавать. Как ты можешь плюс и минус связать между собой?
Разве изучение Каббалы не должно сделать вас более сбалансированным человеком?
Да, но нужно найти это равновесие точно посередине между ними. Ты выстраиваешь это равновесие, что и плюс, и минус соединяются вместе за счет того, что ты между ними... выстраиваешь сопротивление. Знаешь, и сопротивление — это когда ты ставишь какой-то прибор, в нем есть плюс и минус, и тогда он начинает, скажем, зажигаться, допустим, лампочка или еще что-то. Ты должен между ними ввести себя, желание получать свое, и тогда это загорится.
Кабала разве не должна привести человека в равновесие, успокоить? Я говорю о себе, у меня есть такие приступы гнева.
Согласно тому, что мы читаем в Торе, и мы, и Муше тоже нервные, и, прости меня, Творец тоже.
Ничего себе, он просто сумасшедший.
Пыльчивый.
Но говорят, что человек, если духовный, он такой спокойный, равновешенный, его нельзя вывести из себя.
Не может быть. Это нереально. До конца исправления... Каждый, кто больше своего товарища, его желания больше, человек становится намного более чувствительный, более тонкие нюансы, он видит, что на благо, что во вред миру, окружению, начинает заботиться об этом. Вместе с тем, что ты получаешь силу, понимание, связи, видение, ты вместе с этим становишься намного более чувствительный ко всему. И верно, ты понимаешь, почему все вот так вот работает, но... Все-таки есть вещи, которые тебя возмущают, и это вместе все одновременно происходит. В духовном это называется связь Авая Элуким, то есть Игвурот и Рахамим. И все это вместе.
«И отделился Корах, и Датан, и Авирам, сыны Элиава, и он, сын Пелета, сыны Рувена». Говорит нам комментатор, что Корах взял сынов Рувена с собой, всех своих людей, и они пребывали в унынии. То есть все это началось с какого-то уныния. Я знаю многих людей, которые находятся в унынии. Они начинают плакаться, говорят, почему у него есть, у меня нет, почему ему положено, мне нет. Как можно помочь человеку, находящемуся в унынии? И можно ли это сделать вообще?
Он должен понять, что все это пробуждается в нем специально, что с ним играют свыше, что нет никого кроме него, и Творец, который дает ему это ощущение и такое видение, он хочет от него, чтобы он начал понимать, почему и кто это делает, какие упражнения, в общем-то, сейчас он проходит. Если человек начинает учиться изучать программу творения, то, как Творец относится к нему, обучает его. Смотри, почему происходит с тобой это, кто стоит за всеми этими вещами, кто подстраивает все, что он хочет во всем этом от тебя. Если человек начинает раскрывать эти проблемы, разрешать их, разгадывать, то, прежде всего, он, насколько он может, он соглашается, насколько не способен, он не соглашается. То есть это вопрос исправления, того, где он находится, но все-таки он начинает видеть мир и людей вокруг себя как некие возможности войти глубже в творение, а не быть как какой-то маленький брюзга или маленький такой властолюбец, желать властвовать в мире. Не получится.
Нужно изменить его видение, зрение, только он может сделать. Мы не можем вместо него это сделать.
Мы можем только посоветовать ему это сделать, объяснить ему, что происходит. Это то, что мы делаем.
Сделаем и преуспеем.
Все, мы закончили главу?
Закончили главу, на следующей неделе будет следующая глава.
Хорошо.
Спасибо большое, Рав Лайтман.
До свидания. Я надеюсь, что Корах находится внутри нас. Мы должны воевать против него. Точно против него. Точка, которая влечет нас к духовному.
Аминь.